Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги «Беседа на псалмы» святителя Василия Великого, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святителе Никифоре Исповеднике, далее беседа Надежды Зотовой с Тимофеем Сахаровым о защите и блокаде Ленинграда в годы Великой Отечественной войны, ответы на вопросы профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова, и в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Святитель Василий Великий. Беседы на псалмы. Беседа на Псалом 32. «Радуйтесь, праведнее Господи, правым подобает похвала». Обычное для Писания выражение радости, показывающее какое-то светлое и весьма радостное состояние души в достойных благодушия. Итак, «Радуйтесь, праведнее Господи». Не тому, что благоуспешны ваши домашние дела, не тому, что наслаждаетесь телесным здоровьем, не тому, что поля ваши изобилуют всякими плодами, но тому, что имеете Господа, который так прекрасен, так благ, так премудр. Довольно для вас веселье о Господе. И кажется, кто с весельем и радостью восхищается кем-либо из весьма любимых, тот радуется и себе самому. Посему псалом побуждает праведных восчувствовать свое достоинство, что они удостоены быть рабами такового владыки и восхищаться своим рабством ему с неизреченной радостью и со скаканиями, как бы рвалось у них сердце от восторга любви ко благому. Ежели когда в сердце твоем, как бы ниспадший свет произвел внезапную мысль о Боге и озарил твою душу так, что ты возлюбил Бога, а презрел мир и все телесное, то из всего слабого и малого подобия познай полное состояние праведных, которые равномерно и непрерывно возрастают веселье о Боге. Тебя по временам редко посещает сия радость по смотрению Божию, чтобы малое ее вкушение приводило тебе на память, чего ты лишился. А в праведнике постоянно божественное и небесное веселье, потому что в нем, несомненно, обитает Дух. Первый же плод Духа есть любы, радость, мир. Итак, радуйтесь, праведнее Господи. Господь для праведных — есть как бы вместилище, вступившему в которое по всей необходимости должно благодушествовать и веселиться. И праведный делается местом для Господа, приемлющим его в себя. А грешник дает в себе место дьяволу, не вынимая говорящему, «Ниже дадите место дьяволу и экклесиасту, аще дух владеющего взыдет на тебя, место твоего не остави». Посему, пребывая в самом Господе, и сколько можем, созерцая чудеса Его, из созерцания сего будем таким образом приобретать сердцем своим веселье. Правым подобает похвала. Как кривая нога не годится для прямого сапога, так и сердцам развращенным неприлично Божия похвала. Поэтому думаю, что поскольку слово о Спасителе неприлично устам демонов, отнимается у них власть, да не явлено его сотворят. И Павел запрещает духу пытливу, чтобы нечистый не мог давать одобрение святому. Таково и следующее место. Грешнику же рече Бог, вскуе ты поведаешь оправдание мое. Итак, почимся избегать всякого непрямого и ухищренного дела, ум же и судилище души исправим в себе как верное правило, чтобы нам, когда соделаемся правыми, была дозволена похвала Господня. Предначинатель греха называется змеем лукавым, и меч Божий наводится на драконта змея лукавого, потому что змея при передвижении с места на место делает много уклонений и извороты, почему след, оставляемый змеей на земле, имеет неправильное направление. По одному направлению движется у нее передние части, середина имеет косвенное движение, а хвост уклоняется опять в противоположную сторону. Посему, кто следует змею, у того жизнь оказывается лукавую, неправильную и исполненную противоречий. А кто идет во след Господа Бога, тот творит стези правы и право течение ног своих, ибо прав Господь Бог наш и правоты в виде лице Его.
Избранные чтения из бесед на псалмы святителя Василия Великого читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Святитель Никифор Исповедник. Великий поборник благочестия, святой Никифор родился в Царьграде во второй половине VIII века от благочестивых и богобоязненных родителей Феодора и Евдокии. Глубокая вера и готовность к подвигу, исповедничество были заложены в нем его родителями, Феодором и Евдокией. Они дали сыну настоящее христианское воспитание, подкрепленное примером их собственной жизни. Отец его сподобился исповеднического венца, потерпев раны и изгнание от императора-иконоборца Константина Капронима за почитание святых икон. Мать, разделявшая все испытания своего мужа, последовала за ним в изгнание, а после его смерти вернулась в Константинополь и окончила жизнь в иночестве. Святой Никифор получил хорошее светское образование, но больше всего изучал Священное Писание и читал духовные книги. В царствование Льва IV святой Никифор получил звание царского советника. Находясь при царском дворе, он продолжал вести строгую добродетельную жизнь, твердо хранил чистоту православной веры и ревностно защищал почитание святых икон. После смерти Льва IV в царствование Константина VI и его матери святой Ирины в 787 году в Никее был созван VII Вселенский собор, осудивший иконоборческую ересь. Глубоко зная Священное Писание, святой Никифор от имени императора выступил на соборе в защиту православия, чем оказал большую помощь святым отцам собора. После собора святитель Никифор несколько лет оставался при дворе, но полная суеты жизнь все более и более тяготила святого. Он оставил службу и поселился в уединении при Босфоре, проводя жизнь в научных трудах, безмолвии, посте и молитве. Святой Никифор построил церковь, основал монастырь и вел строгую иноческую жизнь еще до принятия иноческого пострига. В царствовании императора Никифора I, после кончины святого патриарха Тарасия, святой Никифор был избран на его место, принял иноческий постриг и священнический сан и был возведен на патриарший престол 12 апреля 806 года, в день Святой Пасхи. При императоре Льве V Армянине, яром приверженце иконоборческой ереси, для церкви вновь начался период смут и гонений. Святой патриарх продолжал служить Великой Церкви, смело убеждая народ хранить православную веру, и проводил последовательную и неослабную борьбу с ересью. Император начал вызывать из ссылки епископов и клириков, отлученных от церкви Седьмым Вселенским собором. Составив из них еретический собор, император потребовал, чтобы патриарх явился для прения о вере. Патриарх отказался рассуждать о вере с еретиками, так как учение иконоборцев уже было предано анафеме Седьмым Вселенским собором. Он всячески старался образумить императора и его окружение, безбоязненно разъяснял народу учение о почитании святых икон, написал увещание к императрице и градоначальнику Евтихиану, ближайшему к императору-сановнику, присоединив в конце пророческое слово о скорой гибели еретиков от карающей руки Господней. Тогда еретический собор отлучил от церкви святого патриарха Никифора и его предшественников, блаженно почивших патриархов Тарасия и Германа. Святой Никифор был сослан сначала в монастырь в Хрисополь, а затем на остров Проконнис в Мраморном море. После 13 лет лишений и скорбей, 2 июня по старому стилю 828 года, святой патриарх Никифор скончался в изгнании. 13 марта 847 года нетленные мощи святого патриарха Никифора, пролежавшие в земле 19 лет, с торжеством были перенесены в Константинополь, в соборную церковь Святой Софии, а затем их перенесли в храм святых апостолов. Рука святителя хранится в Хилиндарском монастыре на Афоне. Святитель Никифор оставил обширное духовное наследие, многочисленные труды исторического, догматического и канонического содержания. История учит тому, что она ничему не учит. Конец жизни святителя и исповедника Никифора, стояние в соборной вере церковной на фоне непримиримого еретического сопротивления, замешанного на политике. Такое было и ранее в истории, такое повторится и впоследствии. И ныне раскольники не скрывают своих политических пристрастий и целей. Украинский пример филаретовцев у всех перед глазами. Потому так важно церкви, при известном почтении к власти земной, от Бога поставленной, хранить, однако, свою свободу в духе, не плыть в фарватере политических направлений. Это может не привести к успеху внешнему, но останется вовеки достоянием во Христе, ибо и сам он не вмешался в земной жизни своей в дела внешние, ибо пришел неуспешно устроить наше предсмертное в сущности бытие, но спасти нас для блаженной вечности.
В эфире программа «Благовещение».
Сквозь штормы, бури, через все преграды ты, песня Ладоги, лети.
Дорога здесь пробита сквозь блокаду, родней дороги не найти. Эх, Ладога, родная Ладога, метели, шторм и грозная волна. Не даром Ладога, родная, дорогой жизни названа. Не даром Ладога, родная, дорогой жизни названа.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать пятую часть беседы с Тимофеем Сахаровым, любителем и знатоком истории Санкт-Петербурга, о блокадном Ленинграде.
Если же говорить, собственно, о самой войне, то в эти же дни, в начале войны, в Ленинграде создается корпус местной противовоздушной обороны, в котором в это время служит до 275 тысяч человек. Во многих случаях это, собственно, женщины. Здесь необходимо было и дежурство на крышах, и санитарные команды, которые оказывали помощь пострадавшим, и работали на разборе завалов после бомбардировок. Конечно же, и на строительстве бомбоубежищ люди работают. В Ленинграде было вырыто 370 километров открытых и закрытых щелей, и 4600 бомбоубежищ организовано в городе. Местной противовоздушной обороной руководил Емельян Сергеевич Лагуткин. Его мы тоже должны помнить именно как человека, который во многом способствовал спасению северной столицы. Надо сказать, что противовоздушная оборона в Ленинграде была во многом достаточно успешной. И, как мы с вами уже говорили, что из 1,5 миллиона человек, погибших в блокаду, от бомбардировок и обстрелов погибло только порядка 2%. Все остальные погибли от голода. Ну, если же говорить о голоде, то 2 сентября происходит первое снижение норм продовольствия, при том, что, ну, карточная система была введена с самого начала. Но изначально карточки – это даже было не выдача хлеба, а продажа его по фиксированным государственным ценам. Здесь же продолжается уже снижение выдачи хлеба. С 4 сентября немцы начинают уже обстреливать город. Если первый авианалет на город был совершен 2 августа, то к 4 сентября немцы уже подходят на ближние подступы и могут уже обстреливать город из артиллерийских орудий. 8 сентября немцы, выйдя на левый берег Невы в верхнем течении, занимают Шлиссельбург, и, собственно, этот день и считается днем начала блокады. 8 и 10 сентября происходят налеты на город, в результате которых сгорают бадаевские склады. На бадаевских продовольственных складах погибает 3000 тонн муки и 2500 тонн сахара. Об этом мы, безусловно, упоминали, да, и это, конечно, стало одним из символов начала голода в Ленинграде. Но справедливости ради скажем, что 2500 тонн сахара и 3000 тонн муки для 3-миллионного города – это, ну, запас буквально на 3 дня. То есть, на самом деле, конечно, причины голода более глобальны в данном случае. 10 сентября происходит второе снижение норм продажи хлеба, и закрываются продовольственные магазины. Свободной продажи продовольственных товаров в городе больше нету. Также параллельно с этим, в результате попадания немецких бомб в электроподстанции, снижается норма потребления электричества. Ну, о боях на подступах к городу мы уже говорили в прошлые разы. Напомним, что 17 сентября немецкое наступление под Ленинградом все-таки остановилось. И можно было бы, кажется, передохнуть, но 19 сентября немцы производят самую крупную бомбардировку города, в результате которой возникает большое количество пожаров. Их могло быть, наверное, и больше, но, слава богу, действительно, более серьезных последствий удалось избежать. Но существуют, например, страшные кадры горящего госпиталя. Госпиталь на Суворовском проспекте, адрес Суворовский 50-52, это здание есть и сегодня. Его можно узнать, как раз есть кадр страшного пожара. Этот госпиталь был разбомблен, в нем погибло до 600 раненых и большое количество медицинского персонала. При том, что госпиталя в то время еще поначалу отмечались красными крестами на крышах, но уже никакие правила фашисты в это время не соблюдали.
Еще поразительно, что даже вот уже со второго года, несмотря на всякие тяжелейшие условия жизни, Там не только люди работали, и, кстати, об этом Ольга Бергольц постоянно упоминает, что вот именно способность к труду и желание работать, причем каждый на своем месте, это и решило очень многое, и что люди, помимо своих основных профессий, освоили очень многие другие профессии. Надо было, значит, научиться класть печи, нужно было стеклить разбитые окна, ну, самые-самые различные. Помимо этого, ленинградцы умудрялись собирать средства в фонд обороны. Вот интересно, что в 1942 году было собрано 1 485 000 рублей. Это вот фактически в умирающем городе. Очень важны вот такие базовые показатели, за счет чего и как выживали люди.
Безусловно. В городе начинается, собственно, голод, и 12 сентября начинает работать водная трасса. По Ладоге начинается первая навигация дороги жизни. Это водная трасса, начавшая свою работу уже 12 сентября. Первые две баржи прибывают из Новой Ладоги в новопостроенный порт Осиновец. От порта Осиновец проложена узкоколейная железная дорога до станции Ириновкой, куда уже подходили поезда по обычным железнодорожным путям. Тем не менее, ситуацию с продовольствием принципиально решить не удается. К 1 октября происходит уже третье снижение норм продажи хлеба. 8 же ноября происходит страшное событие. Немцы в результате своего наступления занимают Тихвин. Нужно сказать, что после того, как немцы не смогли форсировать Неву в верхнем течении и замкнуть кольцо блокады и отрезать Ленинград от Ладоги, немцы предпринимают тогда другой план. А наступать по южному берегу Ладоги в восточном направлении и встретиться с финнами на восточном берегу Ладожского озера на реке Свирь. Собственно, то есть отрезать, если не Ленинград от Ладоги, то Ладогу от Большой земли. 8 ноября им удается занять Тихвин. Тихвин – это ключевой пункт. Через него шла вся дорога жизни, то есть водная трасса шла или до Новой Ладоги, или до Кабоны. А оттуда уже транспортировка эвакуируемых шла, например, до станции Войбакала и дальше на Тихвин, или от Новой Ладоги на Тихвин. Ну и, соответственно, грузы в обратном направлении шли также. Тихвин был как раз той ключевой точкой, которая находилась на пути дороги жизни по любому направлению. И 8 ноября немцы занимают Тихвин, и, собственно, именно с этого момента начинается самый голодный и страшный период жизни ленинградцев. 17 ноября из-за бомбардировок и повреждений подстанций выработка электричества снижается в 7 раз, в городе отключается электроэнергия, встает городской транспорт.
Тут и начинается вот эта темнота, о которой мы говорили в самом начале, в строчках и в дневниках поэта Ольги Бергольц, когда как бы жизнь должна замереть, вообще остановиться, потому что ни электричество, ни тепла, страшный жуткий голод, и плюс мороз больше 30 градусов, то есть это все в одном и все на один город.
Да, и, собственно, с этого момента начинается, в общем-то, самый тяжелый период блокады, который продлился с 20 ноября до 25 декабря, самые страшные 34 дня. Связано, с одной стороны, с тем, что отрезана дорога жизни. Для спасения ситуации пытаются проложить через лес в стороне от Тихвина еще одну трассу. 300 километров длиной и срок строительства практически 3 недели. И просеку для этой трассы даже прорубили. Вот, это еще один подвиг, который забыт в наше время. Это уже строилось, конечно, с большой земли, но тем не менее. То есть попытка подойти к Ладожскому озеру еще по той незанятой территории, которую фашисты на тот момент не заняли. Но, слава богу, эта дорога не понадобилась, потому что 9 декабря наши войска освобождают Тихвин. Происходит контрнаступление войск Волховского фронта, и дорога жизни таким образом была восстановлена.
Надо отметить, что из тех немцев, кто остался жив, некоторые из них выжили, у них такие воспоминания о том, что уже в то время, казалось бы, еще город в блокаде, длительное время, люди умирают, гибнет огромное количество советских солдат и попадает в плен, а у них уже было предощущение поражения, они уже роптали, они уже, многие, как говорится, проклинали Гитлера, и вот мы знаем бодрую такую песню, что тоже удивительно, написанную в годы войны, волховская застольная, очень жизнеутверждающая, а тем не менее вот у немцев, которые в это время находились в этой области, они даже, есть такой остался кадр, где они указатель написали на немецком языке, здесь начинается задница мира, потому что для них это было действительно вот то самое, куда они сами себя загнали. уже осознание собственного поражения и куда они попали, куда они себя вогнали сами, уже у них было. В противовес этому умирающие люди совершали запредельные, наши советские, совершали запредельные подвиги. Можно сказать, во всей истории человечества. Таких страниц не так много.
Безусловно. И если говорить о, собственно, голоде, то в это время, как раз когда отрезают дорогу жизни, начинается активнейшая работа с попытками хоть как-то улучшить состояние в городе, и в связи с этим дается распоряжение оставшимся в городе ученым искать заменители жиров, добавки в хлеб и всячески хоть как-то пытаться увеличить питательность того, что получали люди. И здесь необходимо опять-таки вспомнить, например, что хлопковый жмых стал использоваться и добавляться в хлеб, который раньше использовался, но только отправлялся в пароходные топки. Здесь же он использовался, именно подмешивался в хлеб. Потому что нормы выдачи муки, если в сентябре это было 2000 тонн муки на город в сутки, то к ноябрю уже около 800, а к моменту уже взятия немцами Тихвина с середины ноября и до конца декабря уже всего по 510 тонн муки на город только расходуется. При всем при этом водопровод работает с перебоями, то есть даже на хлебзаводы вода подается не всегда регулярно. И здесь нужно вспомнить такого ученого, как Василий Шарков, сотрудник Лесотехнической академии, который предлагает использовать в пищу гидроцеллюлозу. Опять-таки ему дают всего сутки на доказательство своей идеи, и он, получив фактически один образец для приготовления хлеба по своему рецепту, проводит один единственный опыт, он оказывается удачным. После этого гидроцеллюлозу начинают добавлять в хлеб. Кроме этого, он выдвигает еще две интересные идеи: выращивание белковых дрожжей, которые фактически растут на древесине, и из этих дрожжей готовят похлебку, и хвойный отвар для лечения блокадников от цинги. Все эти идеи находят отклик и действительно во многом помогают выжить в этой ситуации.
Ведь еще было изобретено, ведь до появления пенициллина, лекарство, опять же, в Ленинграде, в блокадном, напоминающее пенициллин.
Ну, здесь нужно вспомнить про заведующего лабораторией физико-химических проблем Семена Ефимовича Бреслера, и он поручает разработку этого препарата молодому ученому Марине Валентиновне Гликиной. Препарат П разрабатывается. Фактически для испытаний она с трудом получает, можно сказать, последних лабораторных животных в зоологическом институте, потому что понятно, что, в общем-то, животные практически все погибли, а какие оставались там. Ну, собак и кошек в городе уже всех съели, здесь оставались последние лабораторные животные, их можно было использовать только для самого главного. Вот. И опять-таки опыт оказывается успешным, в больнице имени Мечникова создается препарат П. Фактически это аналог пенициллина, разработанного Флемингом, но мы его разрабатываем не в связи с ним. Это потом уже мы сравнили свой препарат с препаратом Флеминга и, в общем-то, выяснилось, что мы изобрели то же самое. И впервые препарат используется в госпитале 1170, который находился на территории Александра Невской лавры. Здесь, собственно, первое успешное применение этого препарата.
Так что на всех местах, где только было возможно, люди продолжали трудиться и приносить пользу, и таким образом выживать. И даже вот за первую зиму в Ленинграде продолжали работать ремесленные училища, и было выпущено, например, 500 подростков-выпускников, специалистов, ну, рабочих профессий. Такие вот показатели. Или, например, мы знаем, что всю блокаду работала публичная библиотека. По этим книгам, по старым рукописям, поскольку уже электричества не было, находились, изыскивались в этих старых книгах технологии, способы, например, катания свечей вручную. Или те же спички. Спичек не было, там около 70 компонентов, чтобы сделать нормальные спички. А по старым, опять же, вот найденным в публичной библиотеке, это все делалось людьми. То есть люди, они сопротивлялись и выживали.
Если говорить об учениках ремесленных училищ, то это было необходимостью, потому что очень многие, во-первых, действительно лучшие рабочие ушли на фронт, многие квалифицированные специалисты были эвакуированы. Например, Кировский завод с его лучшими специалистами был эвакуирован в Челябинск и, собственно, работал уже там. Но, тем не менее, оставшаяся часть завода продолжала функционировать, многие рабочие умерли от голода, и нужна была смена, и действительно, здесь из подростков готовили молодую смену, здесь работали как раз мастерские, здесь обучали токарей, слесарей, электриков. И, собственно, именно наличие этой смены помогло, в общем-то, сохранить производство в городе. Надо сказать, что при том, что 86 крупнейших предприятий из города было вывезено, а 270 законсервировано, 68 заводов продолжали работать всю блокаду. И даже в первый год производили до 100 видов военной техники. Только в 1941 году произвели 1000 орудий и минометов, 30 тысяч корпусов для бронебойных снарядов и другое вооружение.
Это вот в городе умирающем, где люди умирали от голода, падали на улицы, где мы знаем и говорили в прошлых передачах о том, как многие помещения собора вот становились моргами, когда люди не могли даже часто доставить своих родных, и ни о каких там о гробах, если вначале еще захоронения такие с гробами, но это стоило полкило хлеба. Гроб, полкило хлеба гробокопателю и полкило хлеба, там, чтобы вырыть могилу. То есть 1,5 килограмма хлеба в блокадном Ленинграде. Это невозможно было уже отдать умершему человеку, когда погибали еще живые. И поэтому, ну, мы знаем, что заворачивали трупы, выносили, если в состоянии были, просто клали возле дома. Но вот та же Ольга Бергольц говорит, это тоже в самую тяжелую первую зиму, о том, что, несмотря ни на что, образовывалось такое движение, бытовое движение называлось, там, комсомолки, которых больше 1000, они ходили по домам сами обессиленные, тоже обескровленные. Но, тем не менее, они поддерживали уже измождённых детей, посещали дома, где были дети, забирали, доставляли больных. Они все это старались делать.
Из, собственно, молодых женщин, девушек формировали санитарные команды, обходили дома, собирали погибших. И, в частности, именно с деятельностью таких команд связано одно из таких происшествий, ставших символом блокады. Да, мы вспоминаем о Тане Савичевой, девочке с Васильевского острова, дневник, который стал одним из символов тоже блокадной жизни. Ну, Таня Савичева была 5-м ребенком в семье. Отец у нее умер еще до войны. Остались мать, 2 брата, 2 сестры, бабушка и, по-моему, дядья, то есть братья матери. Один из братьев уехал перед войной под Псков. На тот момент он практически пропал без вести, про него ничего не было известно, его считали погибшим. Все Савичевы трудились на оборону. Например, мать шила обмундирование для Красной армии. Старшая сестра Женя точила корпуса для снарядов на заводе. Сестра Нина строила оборонительные сооружения. А брат Леонид, который был негоден в армию по здоровью, работал строгальщиком на Адмиралтейском заводе. Первым пропала сестра Нина. Про нее не было сведений, она ушла на работу и больше не вернулась. И в тот момент сведений про нее уже больше никаких не было. И именно после этого, когда все разумные как бы сроки ожидания прошли, ее посчитали погибшей, и тогда мать отдала ее записную книжку младшей дочери как бы вот на память. Собственно, эта книжечка и стала тем самым страшным блокадным дневником Тани Савичевой. После этого погибает сестра Женя, чуть позже погибает бабушка и брат Леонид. Погибают и дядья, погибает и мать. И как раз вот это вот одна из самых ее страшных строчек, что Савичевы умерли, умерли все. Осталась одна Таня. Обессиленную девочку нашли в квартире как раз девушки из санитарной команды. Они еле живую девочку доставили в детский дом, с которым ее эвакуировали на Большую Землю. Таня Савичева дожила до 1944 года, умерла в эвакуации от туберкулеза.
Все равно это последствия блокады убило и ее как последнюю представительницу этой семьи.
Тем не менее, необходимо сказать, что все-таки Савичевы умерли не все. Старший брат, находившийся под Псковом, воевал в партизанском отряде. Он в 1944 году, собственно, и нашел умирающую сестренку под Горьким, где она находилась в эвакуации. Сестра же Нина была ранена при бомбардировке, попала в госпиталь без документов, и в результате сведений о ней не было. Потом она была эвакуирована тоже на Большую Землю. Она и нашла, вернувшись после снятия блокады в город, она нашла в пустой квартире свою записную книжку как раз, которая стала тем самым блокадным дневником Тани Савичевой. Благодаря сестре Нине сведения о Тане Савичевой известны нам сегодня.
Так что фамилия Савичевых не прервалась, и в этом тоже промысел Божий. Мы знаем интересные факты из биографии известных людей, такой как вот известная и любимая многими актрисы Алисы Фрейндлих, она дитя блокадного Ленинграда, и она вспоминала о том, что когда родители, мама уходила на работу, ее оставляли у соседей, у которых было несколько детей, и в определенное время соседи, по-моему, там было 5 или 4 детей, кушали, можно сказать, тот хлеб, то, что выдавалось. Ее не приглашали к столу. Ей приходилось вот отворачиваться. То есть можно представить, что в каком-то смысле это была пытка. Хотя мы знаем другие случаи, когда люди делились своей пайкой хлеба, спасали других, могли сами погибать, а могли дать выжить. Интересно еще воспоминание игумени Горнего монастыря в Иерусалиме, матушки Георгии, которая постоянно в разных интервью всегда говорила о том, что она блокадница, а не сестрой. Фактически они их умерли, и только в морге определили, что она жива, сестра умерла. И вот если говорить с точки зрения психологов, что многое закладывается в детстве, как бы копается всегда биография с детства, и все вот травмы, которые человек пережил, они потом всегда сказываются, тут в плане духовного пути, например, той же матушки Георгии, как раз показатель того, что когда человек пришел, она с молодости стала верующим человеком, я могу сказать, что это одна из самых гармоничных личностей, которую мне приходилось в жизни встречать. То есть духовное преображение человека, оно, конечно, преодолевает все травмы, даже вот такие запредельные, когда ребенок думал, что лишился и матери, и всех, и очнулся в морге. Тем не менее, пережив это и обретя веру во Христа, то есть это совершенно как бы не исказило личность, а, в общем, наоборот, усилило вот такую жизнестойкость. И, кстати, у многих ленинградцев, кто выжил, вот когда мы слушаем их рассказы, воспоминания, они без слез и сейчас не могут об этом говорить, ты поражаешься, да даже вот, кстати, и многие выступления самой Ольги Бергольц, вообще такой тяжелой жизни. Что такое сила духа? Все-таки это дар Божий. Человек, он может пережить очень много и не сломаться. Если в нем вот этот вот стержень, а особенно если человек еще и веру приобретает, то, конечно. Вот вы говорили о бомбоубежищах в Ленинграде. Мы говорили с вами об Исаакиевском соборе. Ну вот, например, в том же Спасо-Преображенском соборе было бомбоубежище на 500 человек, очень огромное. Там собирались верующие люди, не только верующие, и там очень большая взаимопомощь шла. То есть и стройматериалы, когда у кого что случилось, старались друг другу помогать, починить. Просто вот фактически выживали. Людей спасало многих и вера в Бога.
Ну, можно почитать на эту тему и, например, воспоминания Ольги Николаевны Вышеславцевой, пережившей блокаду. И там, что как бы мне показалось во время интересным, была показана трансформация психики, когда у человека меняется взгляд на мир и вообще на окружающее под влиянием голода, под влиянием бедствий, как бы как это происходит у разных людей. Но, безусловно, выжили те, кто имел вот эту силу, имел веру, имел желание бороться, стоять насмерть, может быть, погибнуть, но победить, не сдаться.
И вот вспоминают те люди, кто обрел веру, они укрепляли чтением Священного Писания, но вот даже говоря с атеистом, который спросил, как же Бог допустил такое, когда ему второй вопрос был задан, а вы бы отказались от того, что вы пережили? Он сказал нет. И это был, собственно, и ответ самому себе. То есть это такой колоссальный опыт. Мне очень больно и даже не хочется возвращаться к тому, что в последнее время, опять же, велись всякие попытки, провокационные дискуссии на тему блокадного Ленинграда, заброшенные вот либеральными СМИ, потому что мне вот кажется, в свете того, что мы говорим, даже тех цифр и фактов, которые привели, ну просто запредельным цинизмом и откровенной провокацией.
Чтобы понимать события, нужно для начала хотя бы их знать. Что же касается тех же провокаций на тему того, что Ленинград надо было сдать, что не нужно было его оборонять и так далее, то здесь скорее, я думаю, что люди, которые это запускают, в большинстве случаев они знают, как дело было на самом деле, они рассчитывают на то, что мы этого не знаем.
Или молодежь, которая не знает, и которой мы знаем, насколько искажено и испорчено наше образование, и школьное, и высшее, как раз это с дальним прицелом вот такие провокации на будущее.
Безусловно, что сначала нам скажут, что все это было делать не нужно. Это же я наблюдал еще вот на моей памяти, это происходит последние практически 20 лет. Сейчас, слава богу, все-таки тренд хотя бы начал немножко меняться, хотя бы к 70-летию Победы появились и здоровые силы, которые начали об этом говорить.
Появился бессмертный полк, это в духовном символическом смысле такое явление мощнейшее. появление его – это некий такой переломный момент, кстати говоря, в продолжающейся борьбе за правду.
Безусловно, это действительно одно из величайших событий последнего времени, может быть, наравне с Крымской весной и другими событиями. Потому что еще, если вспомнить даже начало нулевых, лет 15 назад, я помню, были разговоры просто между людьми, что ну ладно, этот день победы, ладно, не будем обижать наших стариков, их и так немного осталось, дескать, этот праздник нужен им. Дескать, мы-то знаем, что на самом деле война была жестокая, страшная и бессмысленная, и, дескать, при таких потерях это вообще не может считаться победой. Ну, в общем-то, это было-то жестоко, конечно, наших оппонентов из либерального лагеря, которые фактически контролировали все телевидение в 90-х годах, в начале нулевых. Значительную часть всего остального, если сказать так, ну, весь мейнстрим принадлежал этим людям, и они задвигали, в общем-то, свои идеи. И казалось, что уже все. И говорили, что вот уйдет поколение ветеранов, и ладно, и все это пропадет. И даже многие патриотически настроенные люди говорили, что жалко-жалко, потому что, ну, уйдет поколение ветеранов, и традицию этого праздника не останется, и все об этом все равно забудут, рано или поздно это будет просто строчкой в календаре, что сегодня вроде День Победы.
Это немыслимо, даже вот сейчас вы проговариваете, это просто невозможно, потому что кровь вот убиенных, кровь людей, которые пожертвовали собой, ее так много, она вопиет к небу, мы не можем этого забыть, иначе мы как народ просто закончимся, и нас не будет как народа.
Безусловно, так, и слава богу, все-таки события последних лет действительно показывают нам, что не все в руках тех, кто, может быть, хотел бы нашего поражения, хотел бы, чтобы мы это забыли. Историю творят все-таки не они, и слава богу. Так или иначе, в общем-то, забывать об этом мы не имеем права, и, может быть, весь этот наш разговор, все эти наши передачи, это, может быть, попытка напомнить, поставить свечу в память о тех, благодаря кому мы живем, потому что блокада Ленинграда – это неотъемлемая часть Великой Отечественной войны, а Великая Отечественная война – это главнейшее и центральное событие новейшей нашей истории, которые мы не имеем права забывать. И когда кто-то говорит о чрезмерности жертв, ну, эти люди или не понимают, или, может быть, сознательно лгут, говоря о том, что якобы у нас чрезмерные жертвы, эти люди не говорят о том, какой ценой далось бы наше поражение в этой войне. Да, мы выиграли с потерями 27 миллионов, да, но мы победили. А никто не задается вопросом, какова цена была бы не победы в этой войне. Для тех, кто сомневается, достаточно прочитать план ОСТ, написанный немцами, он опубликован, известно, что они готовили для нас. На европейской территории планировалось оставить от 14 до 20 миллионов населения, остальных, в общем-то, планировалось уничтожить.
Вы прослушали пятую часть беседы с Тимофеем Сахаровым, любителем и знатоком истории Санкт-Петербурга, о защите и блокаде Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Пусть память о том тяжела, как вьюга сквозь отсвет пожарищ, по улицам мертвым мела. Мы насмерть умели сражаться, мы горе испили до дна. Ведь мы же с тобой ленинградцы, мы знаем, что значит война. Ты помнишь, руины дымятся, и чей-то оборванный крик. Но каждый здесь был ленинградцем, ребенок, солдат и старик. Душе не давая сгибаться, мы верили, с нами страх. одна. Ведь мы же с тобой ленинградцы, мы знаем, что значит война. Мы знали отчаяние и смелость в блокадных ночах без огня. А главное, страшно хотелось дожить до победного дня. Нам с этим вовек не расстаться, в нас подвигу память верна. Ведь мы же с тобой, ленинградцы, мы знаем, что значит война. Ведь мы же с тобой, ленинградцы, мы знаем, что значит война.
В эфире программа «Благовещение».
Ответ на вопрос. Говорит профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Брак без венчания – грех? Здесь нужно различать следующие две разные вещи и не смешивать их между собой. Брак как таковой от начала бытия человечества установлен самим Богом. И где бы он ни совершался, в какой бы ни было религии, в каком бы ни было народе, хотя бы без всякой религии, брак есть брак, и он грехом не является. Грехом является как раз безбрачное, внебрачное сожительство. Брак всегда есть брак. Однако, с пришествием Христа, учреждением Церкви, Господь дал великое, вспомоществующее средство тем, кто вступает в брак или находится в браке. Таинство бракосочетания. Слышите? То есть некий благодатный дар. Дар, то есть то, что дается даром. Дает кому? Вступающим или уже находящимся в браке. Значит, вопрос только о чем стоит? О том, когда человек не венчается, значит, что он теряет? Слышите, брак остается браком, но он теряет то, что он мог бы получить даром. Представляете, вот вступает в брак, и он знает, что им могли бы подарить там миллион. А они, ну подумаешь, да, что там, идти это надо, да, все такое, та-та-та-та, и не получили. И не получили. Жалко, глупые. Если поэтому человек, который действительно считает, что он верующий, а в то же время не принимает этого таинства, то о чем он свидетельствует? О своем маловерии, а может и неверии. Вот в чем он погрешает. Чем? Не тем, что его брак уже не брак. Нет. Он погрешает чем? Маловерием или неверием. Вот в чем его грех. Понятно? Вот в чем грех. Но брак остается браком. Брак разрушается только другими вещами. И всем понятно, какими. Все знают об этом.
Вопросы и ответы. Отвечал профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Екатерина Краснобаева.
Священник Ярослав Шипов. Дебаркадер. Перегоняли дебаркадер из одной протоки в другую. На нем много лет размещалась рыболовно-охотничья база, но рыбы в ближайшей округе совсем не стало, и пришлось перебираться на другой банк. Банками здесь называют самые большие протоки, выходящие непосредственно в Каспий. На время события прием гостей был приостановлен. Дебаркадер оставался без электричества, а значит, совсем без комфорта. Однако меня это обстоятельство не смутило, и я напросился в плавание. Предполагалось, что оно будет кратким, и ночевать придется уже на новом месте. Начальником моим был назначен механик, оставшийся для присмотра за сооружением. Подошел буксир, зацепил тросом, потом от старых деревьев отвязали канаты, удерживавшие дебаркадер у клочка земли, и началось путешествие. Был конец лета, день тихий и солнечный. Мы с механиком сидели в пластмассовых креслах на палубе. Нас обдувал ветерок, и ни мошка, ни комары не мешали. Пролетела байда, 10-метровая стальная ладья с двумя подвесными моторами по 200 сил каждый. Вся в воздухе, только корма воды касается. Носовые обводы узкие, как стилет. «Бракоши», — сказал механик, — «в море пошли проверять сети». Да я и сам знал, что эти гоночные морские лодки — транспорт исключительно браконьерский. Пустое металлическое корыто, разве что стлани на дне. Обсудили с механиком, как изменился беззаконный промысел за полвека. Тогда осетровых добывали выше Астрахани, в речных протоках. Брали только икру, от рыбы сразу же избавлялись. Бывало, на рассвете забросишь удочки, а мимо проплывают осетры с распоротыми животами. Браконьерами в те времена правили хронические уголовники. Теперь все иначе. Рыбу добывают в море на большой глубине, и через преграду из морских сетей пробиваются разве что единицы. Икры нет, поскольку вылавливается уже молодняк, недоросли. А командуют этим занятием государственные мужи с достославными биографиями. Случается иногда, что байды вместе с рулевыми пропадают бесследно, но недоразумения такого рода происходят, конечно же, исключительно из-за стихии, а вовсе не из-за того, что чиновники не поделили акваторию Каспия. Только закончили горестную беседу, как дебаркадер влетел на мель. Мы даже с кресла попадали. Буксир дернул раз, другой, не сползаем. Что-то кричали механику, что-то кричал он сам. А между тем течение стало разворачивать плавучую нашу гостиницу и развернуло так, что корма уперлась в противоположный берег, протока была перекрыта. Расклинило или заклинило, не знаю даже, как правильнее сказать, оценил ситуацию механик. Высвободили трос, буксир причалил к нам бортом и попытался вернуть дебаркадер в прежнее положение. Течение не позволило. Решили, что толкать надо на другим бортом. Перешвартовались и вновь без всякого результата. Потом надумали размывать берег потоком воды от работающего винта, как будто заладилось. Но стало темнеть, а заниматься в потемках столь кропотливым делом было опасно. И потому, заглушив двигатель, собрались в крохотном кубрике буксира. Мы с механиком и капитан с матросом. Вскипятили чай, и капитан спрашивает меня. «Знаете, на Волге городок Плёс?» «Разумеется, — говорю, — и даже бывал там. Место, где мы засели, на старых лодцах тоже именуется Плёс. В честь того городка, стал быть. Я заметил, что между красотой знаменитого Плёса и однообразием окружавшего нас тростника мало общего. И капитан рассказал, что до строительства плотин Волга была далеко не столь полноводной, а самым трудным для судоходства участком испокон века считался Плёс. Фарватер уж очень извилистый. Бурлакам приходилось спускаться вплавь со своими веревками, то вдоль одного берега барку тащат, то вдоль другого. Засушливое лето река мелела, и для того, чтобы благополучно провести барки, их приходилось разгружать до необходимого уровня. Тогда в городок стали съезжаться скупщики, приобретавшие сброшенные товары по низкой цене. Так возникло местное купеческое сословие. С появлением пароходов преодолевать этот участок легче не стало. Баржи проводились не караванами, а по одной, остальные стояли в долгой очереди. И вот старинные речники, из тех, что знали Волгу до самого верха, с некоторой, наверное, иронией прозвали это местечко Плесом. Фарватер здесь тоже гулял от берега к берегу. Отмели то появлялись, то исчезали, и разные суденышки успели претерпеть множество бедствий. С купечеством, правда, вышла совершенно незадача. Селиться негде, тростники и вода. Да и живописцы что-то не вдохновились. В середине XX века стали углублять дно земснарядами, проделывая рыбоходные каналы до Каспийских глубин. «Рыбы тогда было... шквал», — сказал капитан. Я хорошо помнил стандартный сюжет киножурналов «Новости дня», которые шли перед каждым сеансом в каждом кинотеатре страны. Рыбаки вытягивают невод сотнями осетров и обязательно белугу невообразимых размеров. В те времена фарватер выпрямили, и прибывшее с верхов название бесследно пропало. Но потом, когда всякая полезная деятельность в стране прекратилась, подводные углубления затянули силом, песком, и Плес явился из небытия. Чай мы пили в гостях, а ночевать отправились на родной дебаркадер. В каютах, обращенных вверх по течению, зажгли несколько свечей, чтобы окна светились. Снизу стоял буксир со всеми положенными настоящему судну огнями. И, значит, не заметить нас было нельзя. Конечно, байды иногда управляются электронными навигаторами и летают в кромешной тьме, словно днем. А если на пути попадется какая-нибудь моторка, разрубит и не остановится. Но буксир не моторка, а уж дебаркадер тем более. Однако ночью нас никто не побеспокоил. На рассвете опять взялись размывать берег и к полудню размыли. Течение повернуло дебаркадер, после чего буксир снял его с мели. Но теперь то, что было кормой, стало носом, а бывший нос превратился в корму. Пришлось перетащить кресло. Дальнейшее плавание протекало благополучно. Правда, на одном повороте зацепили тросом упавшее дерево, но не стали останавливаться, чтобы избавиться от него, а так и поволокли. Временами трос провисал, и дерево ветвями скреблось по речному дну. Сколько ж всяких сетей привезли мы к месту стоянки. Правда, рыбы в сетях не было, только дохлые бакланы, запутавшиеся при нырянии. Зацепили несколько мощных шнуров с огромными железными крючьями, простейшая браконьерская снасть. Укладывается поперек реки, и осетры, ползающие по дну в поисках пропитания, напарываются на крючья. В старые времена называлось перетягою, а теперь для конспирации просто снасть. Ткнули нас к малому клочочку земли, привязали канатами за деревья, установили на берегу генератор, включили ток, и дебаркадер стал оживать. Потом егеря понавезли столичных рыболовов-любителей, мы начали спешно осваивать незнакомые угодья, но как-то впустую. «И на этом банке рыбы не стало», — вздохнул механик. «Надо было раньше переезжать. Года 3-4 назад, тогда здесь неплохо ловилось». Помолчал и снова вздохнул. Дебаркадер наш был когда-то брандвахтой и корно-волычного комбината. Ну, что-то вроде общежития при плавучем заводе. Комбината этого давно нет, потому что делать ему совсем нечего. Детям, пожалуй, еще чего-то перепадет. Ну, внукам маленько достанется. А вот правнуки, наверное, рыбу уже не увидят.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.